Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 17 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва». Тоже можно не только слушать, но и смотреть на нас. Прямой эфир для ваших звонков 7373948. Для ваших сообщений Telegram «Говорит МСК-бот». СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Мы следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе спорим о том, каким должно быть в России образование. Отталкиваемся от заявления председателя Ассоциации юристов России, в таком качестве в данном случае выступил Сергей Степашин, который говорит, что пришло время России выйти из болонского образовательного процесса. Это процесс, который длится в случае с Россией 22 года, но вот он говорит, данная система принесла стране больше вреда, чем пользы. Официальное сообщение на этот счет распространено было Ассоциацией юристов России. Он говорит, присоединение России к процессу не только не оправдало возлагаемых на него надежд, привело к утрате важнейших достоинств системы классического российского и советского образования. Автоматического признания дипломов о высшем образовании так и не произошло. Борьба России за защиту прав ДНР и ЛНР привела к беспрецедентной в истории мирового образования дискриминации российских студентов по мотивам их национальности и многочисленным случаям отчисления учащихся из школ и высших учебных заведений иностранных государств, в том числе тех, которые участвуют в болонском процессе. Вообще, болонский процесс, ну так, если кому-то надо напоминать. Это серия встреч на уровне Министерства соглашений между странами Европы, который был направлен на обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификации в высшем образовании. Все это началось в Болонском университете. В 99 году министры образования 29 европейских стран подписали так называемую Болонскую декларацию. В России, если уж мы говорим о том, что изменилось в связи с присоединением к этому процессу, мы перешли на бакалавриат и магистратуру. Некоторые говорят, что это хорошо, некоторые говорят, что плохо, но вот теперь Степашин говорит, что плохо вообще. И надо от этого отказаться. У нас на эту тему будет обсуждение в течение всего часа. Голосование уже мы запустили в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Спасибо всем, кто уже проголосовал, и теперь вот для Аллы, слава богу, говорит, процесс пошел. Тут важно еще понять, в какую сторону пошел процесс. Степашин считает, что России нужно выйти из болонского процесса. Что вы об этом думаете? Первый вариант. Да, и нужно вернуться к советской системе. Второй вариант. Да, нужно искать что-то другое, но все-таки свою систему какую-то. Третий вариант. Нет. Интеграция образования критически важна. Поэтому мы должны стараться, ведь в данном случае речь идет именно о том, чтобы наше образование признавали за границей. Критически важна интеграция. Третий вариант ответ. Четвертый вариант, ну не знаю, как отвечать. Для этого есть специально обученные люди, пусть они и отвечают. Но это если вы не знаете, тогда выбирайте четвертый вариант. Профессор Института развития и образования в Высшей школе экономики Ирина Абанкина к нам присоединяется. Ирина Всеволодовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, насколько неожиданным было предложение Степашина для вас?
Ну, вы знаете, обсуждение о том, чтобы отказаться от всех принципов академической мобильности и сопоставления по качеству образования у нас в стране раздавались очень давно, можно сказать, с самого начала. Неожиданно, что сейчас именно это прозвучало, я отношу это к очень эмоциональным все-таки высказываниям, которые связаны, несомненно, с тем, что мы столкнулись с отчислением студентов из зарубежных вузов и, конечно, не могли не отреагировать на это эмоционально. Но если говорить достаточно рационально, то, конечно, надо максимально поддерживать международную интеграцию, поддерживать академическую мобильность для студентов и для профессуры. И мне кажется, что образование – один из мостов к налаживанию гуманитарного сотрудничества.
Но если мы говорим о том, что мы должны так или иначе обращать внимание, значит, нам когда-то будет, нам придется идти на компромиссы, когда у них будут такие требования, которые мы не хотели бы принимать. Что делать с этим?
Ну, вы знаете, Болонский процесс, он очень гибкий процесс. Это система взаимных договоренностей. Это система, я бы сказала, достижения взаимного признания. И если мы не готовы, допустим, для международной аккредитации по качеству открывать наши программы, приглашать тех или других экспертов для оценки этих программ, ну, эти программы просто не будут включены в реестр вот таких вот взаимопризнаваемых, оцененных программ. Ничего в этом страшного нет. У многих стран есть программы национальные, которые не включены в эту систему взаимного признания, и тогда возникает ситуация, что если кому-то понадобится признание этих квалификаций, он должен будет продемонстрировать, пересдать экзамены, перевести свой диплом и подтвердить по процедуре подтверждения. Просто она гораздо более громоздкая, тяжеловесная, чем если он предъявляет лишь документы в пространстве тех программ, которые уже соответствуют международным стандартам качества и признаются, что называется, автоматически. Поэтому, пожалуйста, может быть, часть программы исключена из автоматического признания. Никто не обязывает, чтобы это были абсолютно все программы. Нет, это совсем не обязательно. Здесь нет конфликта для конфликтной ситуации. Это действительно вот такое международное признание качества программ, соответствие требованиям современным, требованиям работодателей в разных странах, сопоставимость. На самом деле, по многим программам, независимо от Болонского процесса, было это сопоставление. Это касается программ в области транспорта в первую очередь, причем как наземного, водного, так и летного. Там очень жестко и четко всегда идет согласование и буквально добавление там у кого-то часов налета. Там вместо 12-20 сразу же по всем странам, которые готовят пилотов, должно быть обязательно признано. Иначе вас просто не допускают как международного пилота. В других гораздо мягче эти согласования. Знаете, если в американских вузах по экономике обязательно теорию игры изучают, то во многих странах в такой подробности ее не изучают. Тем не менее, все равно признаются эти дипломы. Поэтому это очень такой договороспособный, я сказала бы, гибкий инструмент, и он предполагает, что не обязательно большинство стран медицину, архитектуру, область искусства, педагогики исключают из взаимного согласования, потому что превалирование там каких-то национальных особенностей этих программ гораздо выше, чем вот те самые общие принципы, требования к качеству, которые есть. Тут нет никакого, я бы сказала, такого унификации и обязательности, которая могла бы делать неприемлемым участие в Болонском процессе.
И все-таки, насколько я понимаю, судя по тому, что пишут наши слушатели, пока, вот пока мы с вами говорили, главная претензия к этому в том, как кажется, что якобы унификация приводит к снижению качества образования. Ну вот Игорь, например, пишет, как я систему понимаю, благодаря ей готовят простых специалистов, человека-роботов, которые нужны в текущее время без возможности дополнения. Да, скорее всего.
Он не учился по системе бакалавриат, магистратур. Сегодня весь мир, и мы в России, переходим на интенсивные, короткие современные программы с использованием проектного подхода, исследовательских практик. Мы создаем на самом деле, безусловно, лаборатории, практики, базовые кафедры работодателей ключевых в вузах. Это совершенно другая система обучения, она соответствует современным вызовам, практикоориентированности, она очень важна. Прекрасные специалисты готовятся, обладающие не только профессиональными знаниями, но и то, что называется современными навыками, умением работать в команде, принимать решения в стандартных, нестандартных ситуациях. В этом смысле даже в профессионалитете сейчас у нас национальный проект по двухлетнему обучению, практикоориентированному, нацелен на это, потому что длинные программы, они потом создают специалистов, которые отстают от рынка труда, оказываются мало востребованными.
Ну и главный вопрос. Как кажется, все эти разговоры, это не столько разговоры про Болонский образовательный процесс, а про то, что нам нужна прежняя советская школа и прежние советские вузы.
У нас была индустриальная модель образования, она отстала от жизни. Сегодня специалист и требования к специалисту задаются современными профессиональными стандартами, и они далеко отстают от той системы. То, что у нас преподаватели не успели пока перестроиться, мы не сумели создать современные лаборатории, симуляторы, экспериментальную базу в вузах. Но это скорее наши недостатки, наше отставание. Но вернуться назад и готовить специалистов по старому образцу, который сейчас уже не востребован на рынке, мне кажется, что это обречь себя на ту самую стагнацию в этих всех вопросах. И человеческий капитал сегодня определяет и темпы экономического роста, технологического развития, и даже гуманитарное развитие. Поэтому здесь, конечно, нужно обновление. И все страны разделяют точку зрения, что образование должно становиться гибким, отвечающим современным вызовам, причем большим вызовам, и стараются объединить усилия для решения этих очень серьезных и сложных задач в образовании.
Спасибо, Ирина Абанкина, профессор Института развития образования Высшей школы экономики, была с нами на прямой связи. Мы продолжаем. 7373948. Теперь с вами следим за лентами новостей и обсуждаем тему Болонского образовательного процесса, из которого Сергей Степашин, как председатель Ассоциации юристов России, говорит, пришло время выйти. Нужно возвращаться к советскому образованию, нужно придумывать что-то свое. Вот это очень распространенная история. Кто-то написал из наших слушателей, мол, надо свое сделать, надо взять... Вот, Рим III. Да, надо свою систему придумать, лучшую изо всех систем, в том числе и советской. В этих случаях я тоже говорю примерно одно и то же всегда. Но если ее до сих пор нет, значит, что-то мешает. И вот так вот по команде своя с лучшим изо всех систем не появляется. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, Сан Саныч.
Да, Сан Саныч.
Ну, по поводу образования. Давайте вот от частного начну. Разумеется, никакое трехлетнее образование, это, как сказать, оно, первые три курса изучаются в базовой науке, и на двух последних идет специализация.
Ну,
поэтому
да.
За три года, ну, в принципе, невозможно подготовить квалифицированного специалиста. Я могу вам сравнить, вот, ну, просто два примера привести. Вот я лично и мой младший сын, я учился 5 лет, с лишним почти 6 в МИФИ. Образование замечательное, доволен до сих пор. Сын учился, младший, в энергетическом институте. 3 года ни о чем, понимаете, бакалавр ни о чем. Может быть, конечно, у кого-то есть другие примеры, но вот я просто уже, ну, так, и там технические
специальности. Ну, продолжайте, и будет о чем.
Вот. И вообще, вот смотрите.
Не, не, подождите, давайте все-таки, ну, 3 года, и продолжайте, и будет о чем.
Да, но нам-то говорят, что 3 лет-то достаточно, а то еще и 2 года какие-то там укороченные курсы, взлет-посадка, знаете, это уже проходили. Это совершенно образование, ну, как сказать, это не тот уровень, а нам рассказывают про какие-то современные методы, там какие-то и так далее.
То есть вам тоже кажется, надо вернуться назад?
Смотрите, значит, не вернуться, назад вернуться, к сожалению, невозможно. Но разделение вот это на 3- и 5-летнее, на вот эти 2 ступени, это совершенно бессмысленное, это выпуск неподготовленных, это ни о чем специалистов.
Еще раз, то есть я все-таки возвращаюсь. Значит, сколько там стран в этом Болонском? 29, да, европейских стран?
Да, вот, кстати,
стран?
По поводу теперь Болонского.
Нет, подождите,
процесса.
Подождите.
Давайте вот я вам сейчас закончу четко.
Нет, так не пойдет. Либо мы с вами в диалоге, либо нет.
Да, в диалоге.
Вы начали говорить, значит, 3, так, а так... То есть у всех работает, у нас нет, у нас голова другая?
Нет, не работает это совершенно.
Да,
понимаете,
что
в чем дело? Абсолютно у них это не работает.
Почему?
Все, кто у них, вот все специалисты западные, которые реально что-то могут и умеют, это я вам точно совершенно говорю, это все специалисты, получившие 5, а то и более, а то еще потом аспиранты и так далее.
Ну так правильно.
А вот эти трехлетки, это вообще, как говорится, это ни к чему там.
Нет, ну так ни к чему не надо обучаться, просто вот эта история. Вам никто не запрещает идти дальше, но вы можете остановиться. Вы же говорите, нет, ни у кого не должно быть даже возможности остановиться на 3 годах. 3 лет профобразования недостаточно ни в каком виде, уверен Михаил. Григорий говорит, даже если 5 лет учишься, все равно на работе ничего сначала не понимаешь. 7-3, 7-3, 90... Кстати, интересно, пока мы тут с вами хватает, не хватает, спорим, тут есть совершенно разные взгляды на то, ради чего это все. Многие полагают, что это для того, чтобы железный занавес и чтобы мозги не утекали, чтобы наши дипломы там не признавались, и от этого люди не бросались туда, потому что уверены, что их мозги и их дипломы там примут. Оказывается, есть и такой взгляд. Дэн пишет, сын учился в политехе на IT, говорит, что если убрать все ненужные предметы, то вообще можно будет учиться 2 года, а не 5. Но это опять про возможности. Если вы хотите учиться на базе, оставайтесь на базе, но вы должны понимать, что знаний не будет хватать. Это не 100%. Иначе вам придется двигаться дальше в обучении. Но вы же предлагаете тогда говорить о том, давайте всех на 5. 7-3, 7-3, 94-8. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Ну, хотел бы уточнить, бакалавриат вообще-то 4 года. Никто про 3 не говорит. Вот.
Ну, некоторые говорят, надо 2. Ну, ладно.
А, нет, ну, вообще-то 4, и плюс 2 магистратуры.
Ну, да.
Ну, ладно, это все, так сказать, ну, уже в тонкости, ну, надо знать, как вот человек говорит, что у него сын 3 года в бакалавриате, а на самом деле 4. Ну, возникают сомнения.
Ну, да.
У меня 3 сына, прошли, один еще отучился по-старому, а другие отучились как раз вот в энергетическом и МГТУ ГА, это гражданская авиация, как раз вот по бакалавриату и магистратуре, 4 плюс 2. Ну, один вот 4. Ну, вы знаете, я отучился 5 лет в МИСИ. Вы знаете, ничем не хуже. Знаете, вот эти вот разговоры. Во-первых, у нас полгода было научный коммунизм, политэкономия. Они занимались
еще... Марксистско-ленинская философия еще что-то.
Марксистско-ленинская философия.
Как сейчас? Я понял. Да, вот, я понял. Это просто другое время. Олег Смолин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы тут спорим после вчерашнего заявления Степашина, пришло ли время выйти из болонского образовательного процесса, и если мы выйдем, то куда пойдем, с вашей точки зрения?
Я начну с истории вопроса. В 96-м году был принят закон, мне довелось быть одним из главных авторов, который позволил желающим вузам участвовать в болонском процессе на добровольной основе. Тогда возникла, что называется, свободная конкуренция, любимая нашими либералами. И 90% выпускников российских вузов прямо на протяжении 15 лет выходили специалистами. То есть при свободном соревновании специалитет имел явное преимущество по разным причинам. Я думаю, этих причин две. Причина первая. Бакалаврское 4-летнее образование гораздо меньше готовит специалистов. Во-первых, на год меньше, чем специалитет, 5 лет. Во-вторых, как правило, это на 20% сверх того еще меньше специальных программ. Во-вторых, российскому работодателю диплом специалиста был гораздо более привычен. Только в 2011 году вступает в силу, принятый, по-моему, в 2007 году по инициативе правительства, закон, который делает болонский процесс, в смысле, участие в болонском процессе обязательным, принудительным. Тогда и возникла грустная шутка, что вместо болонского получился болванский. Для сравнения хочу сказать, что немцы, участники болонского процесса, гораздо аккуратнее к нему отнеслись и во многом сохранили свою гумбольдтовскую систему, которая лежала в основе и, соответственно, сначала российской, потом советской системы высшего образования. Поэтому наше предложение во всех наших законопроектах, включая проекты законов о народном образовании и об образовании для всех, исходило из следующего. Вернуть вузам право добровольного участия в болонском процессе. Есть специальности, как правило, не очень высококвалифицированные, где 4-летнего бакалаврского образования достаточно. Чем сложнее специальность, чем выше требуется квалификация, тем, соответственно, этого бакалаврского образования недостаточнее. Поэтому, с моей точки зрения, совершенно не обязательно официально выходить из болонского процесса. Надо принять поправки в закон, которые бы позволили его осуществлять исключительно на добровольной основе.
Олег Николаевич, с вашей точки зрения, вот то, о чем говорит Степашин, но автоматического признания дипломов-то все-таки так и не произошло?
Разумеется, не произошло. Автоматического признания дипломов и теперь уже точно не произойдет, учитывая всю эту историю. Поэтому повторяю, при свободном соревновании 90% высших учебных заведений и по такому же количеству программ считали, что они вполне могут обойтись образованием специалистов.
Угу. Тогда все-таки вот этот глобальный вопрос. Мы же понимаем, что когда мы спорим вот здесь в прямом эфире о том, что надо выходить из болонского образовательного процесса, это все-таки более широкий спор. Надо ли нам возвращаться к советской школе и советской системе высшего образования? Что вы думаете на этот счет?
Я думаю, что советская школа была точно одной из лучших в мире. Без всякого сомнения. Наверное, буквально вернуться к ней нельзя, но ее лучшие традиции надо было бы обязательно восстанавливать. Дело в том, что современные ребята, школьники, выигрывая, конечно, у советского школьников по части информационных технологий, они проиграют советскому школьнику по большинству других важных знаний. Естественные науки, знания истории, классической русской литературы и так далее. Это первое. А что касается выпускников вузов, то, как говорил уже ушедший, увы, от нас, мой друг и учитель, декан с 40-летним стажем Омского исторического факультета педагогического университета Виктор Николаевич Худяков по кличке Профессор, то знание современного выпускника гуманитарного вуза примерно сравнимо со знанием хорошего выпускника советской школы.
Так может быть это просто потому, что время другое?
Ну, конечно, и время другое, и ценности другие, потому что современные ребята, очень многие думают, что ценность знаний исключительно прагматическая, да? Ну, например, зачем там учить русскую поэзию, если специалисту по информационным технологиям это не потребуется.
Логично.
Приходит такой специалист по информационным технологиям к моему товарищу Евгению Ямбургу, академику с другими политическими взглядами, чем я, но тем не менее, устраивается на работу. Тот его и спрашивает: а что вы думаете о Чехове? Я слышал о нем много хорошего. Что называется, без комментариев. Я не думаю, что из этого парня будет хороший учитель. Хороший айтишник может быть, хороший учитель не думаю.
Спасибо. Алекс Молин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем, а надо ли выходить из Болонского образовательного процесса. Алекс Молин говорит, не надо выходить из процесса, но надо вернуть возможность вузам выбирать. Кто хочет, кто не хочет участвовать в нем. Виталий предлагает любимый старый пример. Общался с человеком, который получил советское образование. Он посоветовал перед поездкой в Хакасию получить загранпаспорт. Ведь Хакасия — это где-то в Гималаях, при том, что человек получил лучшее в мире советское образование. Но это к вопросу о том, что дело не в образовании, а дело в конкретном человеке. Боб из Штатов пишет, что российский бакалавр засчитывается в американских университетах, но они проверяют с доказательством. Ну, тут важно, какие доказательства, потому что в этом смысле если и советские дипломы американцы принимали с доказательством, но доказывать надо было несколько лет. Нужна ли история и литература в вузе? Я, например, до этого контента дошел только более чем в 30 лет, пишет Николай, и с этим тоже, в общем, довольно сложно спорить. Михаил рассказывает, что когда поступал в колледж, конкурс был 25 человек на место, а когда выпускался, 90% поступающих набрали на экзаменах 0 баллов. Это что это за поступающие, которые набрали 0 баллов? Я не верю в такую историю. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, вы, наверное, помните такую пословицу хорошую? Он уехал из деревни, а деревня из него не уехала.
Это, да? Очень распространенная история.
Да. И вот, на мой взгляд, просто мне удалось поучиться еще по пятилетней специалитету, ну, по специалитету программе, да, и потом еще поучаствовать в магистерской программе. И вот что лично я отметил, сам тоже будучи связан с системой образования. Наша система образования просто перестроилась, скажем так, она не изменилась, а просто включилась вот в этот бакалавриат и магистерскую программу.
Ну, то есть мы не попытались понять эту систему, а мы попытались что-то взять из нее просто формально.
Да, да. То есть мы, по сути дела, вот, ну, то, с чем мне пришлось столкнуться, да, я гуманитарий, я не могу отвечать за, скажем так, естественные науки. Но это очень было похоже на то, что именно все вот это вот теоретическое образование, которое было, оно просто сплющилось немножко, стало немножко видоизмененной формы, но не изменилось по форме. А вот если бы его реально изменить, то это могло бы сделать. То есть, как говорил ваш тоже эксперт до этого, он говорит, что должна быть и теория, и практика. И вот если бы мы говорили о том, что первые годы в любом случае в нашем образовании высшем сейчас по большей части это теория, но давайте их сделаем теоретическими. Но практика, она гораздо меньше времени занимает. И вот, в принципе, 5 лет это слишком много.
Мы уже обсуждали. Сын отучился в вышке, пишет Елена. Отличный специалист, работу находит без труда. Дело не в системе, а в человеке. Как он сам умеет обучаться и повышать свою квалификацию. Вот это бесспорная история, но многие считают, что эта система должна научить человека. Как будто бы человек — это какая-то такая штука, которая готова, ну, которой можно в голову вбить все, что угодно. И неправильно вбил — человек недостаточно хорош. Прямо сейчас новости, потом реклама, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Через несколько минут продолжим и это обсуждение.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». 17 марта, четверг, сейчас 17:36. У нас программа «Своя правда». Мы спорим, надо ли выходить из Болонского образовательного процесса. Процессу на самом деле уже больше 20 лет. Но вот теперь председатель Ассоциации юристов России, именно в этом качестве Сергей Степашин в данном случае выступает, говорит, пришло время выйти. Ну, потому что все равно, говорит, автоматического признания дипломов нет. Все равно есть и другие проблемы. Ну, и опять же, вот эта история нынче с тем, что беспрецедентная дискриминация российских студентов по мотивам национальности, многочисленные случаи отчисления российских учащихся. Об этом говорит Сергей Степашин. Видимо, у него есть все доказательства на этот счет. Но и вот из-за этого всего мы должны уйти, вернуться, видимо, к тому, что у нас было, или поменять на что-то другое. У нас голосование идет в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы вас спрашиваем, что вы думаете о предложении Степашина выйти из Болонского процесса? Да, нужно уйти к советской системе вернуться. Да, нужно искать что-то другое, но свое. Нет, интеграция образования критически важна. Мы это уже обсуждали, кто у нас, Ирина Абанкина, по-моему, была первой, да, она говорила как раз об этом. Нет, не знаю, просто это не мой вопрос, это четвертый вариант. Заходите, голосуйте, потом к нам возвращаетесь. Михаил рассказывает, что это реально было, что люди поступали и 90% получили 0 баллов. Если это действительно так, значит, какая-то неудачная история. Представить себе, что 90% претендентов не могут ответить вообще ни на один вопрос, а что такое 0 баллов, я, извините, не могу. Руслан Дрокин, мало кто из выпускников сейчас знает, что в руке держит русский воин в Трептов парке. Это разница во времени. Ну вот это точно, разница во времени. Потому что когда мы знали, что это такое, мы были ближе к тому, что называется монумент Трептов парка. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Прошу.
Я и мои старшие сыновья получали советское образование, а вот мои младшие дети получают российское. Ну, я могу сказать, вот если не оценивать учеников вот по отличникам, а брать вот среднюю массу, там 3,5-4 балла, в основном же так учатся дети, то сама система, конечно, экзаменационная, она намного лучше, чем система тестов. Система тестов все-таки она... Ну, она для тупых, скажем так, предназначена. Угадайка, не угадайка.
Ну, там не совсем угадайка, ну, правда.
Ну, я говорю как бы объективно, потому что у меня есть чем сравнивать.
Ну, я тоже могу сравнивать, и я точно помню, что я, готовясь к экзамену, понимал, какому из учителей я буду сдавать, и готовился с учетом этого.
Юрий, ну, я говорю свое мнение, я же не претендую на всеохват. Ну, мое мнение такое.
Ну, понятно, и спорить мы не будем. Хорошо, нет проблем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я окончил ведущий, так сказать, российский вуз. Меня Сергей зовут.
Так.
Занимал свое время, ну, вот, скажем, в рейтинге российских вузов занимал, я отслеживал, 38-е место среди всех российских вузов. Высшее было 29-е место, да, в каком-то 2014 году. В мировых, так сказать, рейтингах он занимал периодически, вообще всех вузов мира занимал, там, 203-е место, ведущие какие-то. Я в конце скажу, какой он вуз.
Ну, у нас не так много таких вузов, да.
Да, и сейчас все это дело аннулировано. Сейчас все выпускники вот российские, да, они все вот, даже выпускники МГУ, там, СПГУ, все это дело у них аннулируется, то есть ведущие российские вузы. Вот скажите...
А это как это оно аннулируется? Я просто пытаюсь понять, что вы имеете?
То есть вот я выпускник, да, мой вуз занимал 198-е место из всех вузов мира. Сейчас я выпускник, мое место ноль.
Почему?
Вся эта ассоциация, которая все рейтинг, все российские вузы, мы вас просто превращаем в ноль. Я-то что сделал?
Не знаю, я даже не понимаю, о чем вы говорите, учитывая особенно наше обсуждение. 7373948. Если вы учились в хорошем вузе, то вы учились в хорошем вузе. И вы все, что нужно, сделали, вы получили образование, и никто у вас его не отнимет. О чем вы говорите, я не понимаю. Слушаем вас, здравствуйте. 7373948. Слушаем вас. Да, прошу.
Добрый день, Константин, Подмосковье.
Ага.
Ну, первый вопрос, что там хается образование. Я бы за то, что именно школьное образование пересмотреть. Как меня учили в советское время, ребенок, переезжающий из Владивостока в Москву, и из Москвы в Владивосток, попадает в одну и ту же программу и может дальше учиться. Сейчас ребенок, переезжая из одного района Москвы в другой, можете попасть в программу, потому что программ целая куча, и учителя преподают Ну, по-разному. Это
ну, то есть, во-первых, вы говорите, надо одинаковое образование. Говорили наоборот, что лучше, чтобы люди по-разному учили.
Ну, то есть школа, это должно быть базовое знание для всех одинаковое. С углублением, да, это можно делать. Но чтобы дети могли по всей стране получать одинаковые возможности по обучению.
Не это будет раз. Этого, потому что учителя разные, они одинаковыми не будут никогда.
Программа, чтобы была одинаковая. Так,
а главное, учитель, а не программа. 7373948, доктор педагогических наук, автор учебников истории Евгений Вяземский к нам присоединяется. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте, рад слышать.
То же самое, Сергей Степашин, насколько вас удивил, когда предложил выйти из Болонского образовательного процесса?
Да, конечно, да. Я бы приходил читать материалы Степашина, в том числе по этой теме. Понятно, у них есть и здравые, и глубокие мысли, есть и наивные мысли, такие легковесные, что вот так легко все отменить, через секунду поменять. Поэтому, в принципе, одно совершенно понятно, что в таком в изначальном варианте, который предполагался в 99-м году, конечно, это сегодня не состоялось, а такое оптимальное, так сказать, соединение российской системы и, так сказать, европейского варианта Болонской системы, вот этого синтеза настоящего, глубинного, по многим причинам не произошло. Это хорошо или плохо, но вот это реальность вот такая. Теперь, значит, совсем отказаться наивно, значит, как бы получается продвигаться в направлении всемирной изоляции. Это на самом деле не есть хорошо. Изоляция в науке, вообще говоря, в образовании – это глупо. То есть надо уметь использовать ресурсы развития образования в разных странах и с ними адекватно работать.
Но смотрите, Евгений Евгеньевич, у нас не получилось использовать даже систему, которая предлагается в рамках Болонской системы.
Я понимаю, но так надо заниматься этим совершенствованием своего соотношения с Болонской системой. Я не говорю, что она нам подходит сейчас, об этом речь уже не стоит. Она уже, конечно, в России в целостном виде не получилась, это совершенно понятно. То есть мы какие-то из нее фрагменты вынули, вот, они не работают. Ну, в самом деле, смысл, вот, если сказать просто для читателя, для слушателя, что понимать по Болонской системе? Это единое образовательное пространство стран Европы, объединенных целями, принципами. Но мы немножко иначе развиваемся, чем страны Европы. У нас другие задачи, так сказать, другой вариант. Поэтому здесь мы не совпадаем. Но отсекать что-то позитивное от этой возможности, наверное, бессмысленно, потому что надо как раз постараться что-то заимствовать. Вот другое дело, что то есть нужно глубинный анализ этой ситуации образовательной, посмотреть, что можно взять и как, от чего отказаться. То есть это не делается не огульно, а вот так вот пристально, внимательно и серьезно проанализировать, в чем мы можем быть полезны, и нам интересен опыт страны, а в чем он нам явно бесполезен и бессмысленен.
Евгений Евгеньевич, все обсуждения более-менее публичные, они сводятся все-таки к другому. Надо ли нам возвращаться к тому, что было в советское время?
А, я понимаю, вот это абсолютно глупо. Скажу сразу, никуда в истории вообще вернуться, в принципе, невозможно по определению. Ни в эпоху Петра Первого, ни Екатерины Великой, ни в эпоху Сталина, ни в эпоху Ленина. Это вообще историческая безграмотность. То есть 21 век, это никогда не будет 20-м. То есть по определению бессмысленная ерунда, ересь научная. Другое дело, что в СССР были очень сильные достижения хороших университетов. Например, Московского государственного имени, так сказать, Ломоносова, который я сам закончил исторический факультет, Новосибирского университета, там и других серьезных университетов, таких республиканских, как Минский университет. Это да. Были прекрасные математические школы, какие, при интернате, допустим, при МГУ, математические. И были безобразно слабые школы, где очень плохо учили, тоже все это было. Поэтому вот так вот идеализировать советское, это вообще наивно, это антиисторично. Поэтому об этом умные люди вообще не говорят, это бесполезно.
Тогда дальше другие говорят, а давайте мы тогда возьмем отовсюду лучшее и, наконец, сделаем идеальную систему образования. Практически реализуемо.
Значит, взять лучшее, конечно, надо. Это согласен, конечно, надо брать. Другое дело, что чтобы это, значит, в новых условиях сегодня, в современных условиях, надо понять, какие это новые, как эти элементы лучшие будут работать. А это очень серьезно, потому что в СССР было бюджетное образование с условными, так сказать, другими подходами экономическими. Другие бюджетные были принципы, было очень престижно, так сказать, хорошее образование, был очень высокий конкурс, никакого ЕГЭ вообще не было. По баллам попасть в университет вообще было невозможно. Надо было сдавать серьезнейшие экзамены. 25 человек на место, конкурентная борьба. Вот я поступал на одно место в университете, 25 человек претендовал. Извините, надо было провести тяжелейший конкурс пройти, огромный конкурс пройти. Это очень трудно. Поэтому по ЕГЭ, так сказать, когда это что-то там, какую-то ерунду сдал и представил, это вообще тогда не должно работать. Тогда надо создавать серьезные творческие комиссии заново. И понимаете, вот это вот... я, конечно, за то, чтобы взять лучшую систему из советского опыт из российского и других стран и сделать ее более перспективной. Это, конечно, да. Но эта работа гигантская по сложности. А обычно у нас бюрократически решается заимствование каких-то формальных шагов.
Ну, как и с Болонским процессом, по сути, получилось.
Вот, конечно, формально это да. Допустим, сегодня отменить, допустим, магистратуру, это было бы очень плохо, потому что магистратура имеет ресурсы. Но, естественно, достроить бакалавриат до полноценного образования было бы полезно, скажем так, бакалавриат сделать масштабы специалитета. То есть пятилетний, серьезный бакалавриат под новым названием, скажем так, специальное образование, базовое, это было бы нормально, конечно. У нас, кстати, вот сегодня лучшие вузы в Москве, они даже бакалавриат они имеют пятилетний, не четырехлетний и не трехлетний, как на Западе где-то. А это уже совсем другой вопрос, это когда уже 5 лет обучения. Вот. Но, конечно, надо глубинные знания давать, конечно, а для этого нужно высокую мотивацию гарантировать студентов, то есть профессиональную ориентацию, места потом. То есть надо менять всю цепочку.
Ну, это серьезно, но мы уже попытались поменять на Болонский процесс, ничего не получилось. Вот тут...
Формально, да, все шли формально.
Смотрите. Евгений Евгеньевич, вот мы поставили вопрос сегодня в программе. Итак, есть идея Степашина, надо выходить из Болонского процесса. Что вы думаете об этом? Первый вариант. Да, нужно вернуться к советской системе. Да, нужно искать что-то другое, но свое. Нет, интеграция образования критически важна. Четвертый вариант, не знаю. Я думаю, что четвертый вариант вам даже нет смысла предлагать, но из трех.
Нет, ну, конечно, надо искать новую систему с элементами лучшими и российского, и советского опыта международного. То есть, но этот процесс не может быть так, как вот механически раз-два соединения убрал. Это нужно продумать. Вот это первый шаг очевидный. Бакалавриат должен быть сегодня пятилетний и серьезное образование. Бакалавриат. Возможность его продолжить еще 2 года в магистратуре – полезный шаг. Если бюджет это позволяет, это очень прекрасно. То есть плюс 5 плюс 2.
То есть сделать высшее образование 7-летним. Я понял. Спасибо.
Конечно,
Евгений Вяземский, доктор педагогических наук, автор учебников истории. 7373948, телефон прямого эфира. Да, прошу вас, Анна.
Здравствуйте, меня зовут Анна. У меня муж долгое время преподавал в МГУ. Юрий Викторович, к советской системе мы уже много, уже вернуться не сможем. В любом случае, советская система обучения, что в школе, что в высших учебных заведениях, она предполагала идеологию. Так или иначе. Идеологии у нас сейчас нет. И никакая советская система невозможна.
Подождите, Анна, мы убираем марксистско-ленинскую философию, этику, или какая там эстетика была, что-то такое. Вот подобного историю КПСС убираем, и все, и остальное-то работает.
Да вы знаете, оказывается, что и политэкономия, и философия, и история партии были не такими глупыми предметами. Мы хотя бы знали историю своего государства, мы знали, чем, допустим, софисты отличаются от плехановцев, и мы хотя бы знали, что такое, кто такой Карл Маркс. Понимаете, в чем дело?
Да, был какой-то такой мужчина, там еще был какой-то Фридрих Энгельс, я помню. До
да,
сих пор
и главное,
помню.
Кто-то из них был с бородой, а как потом выяснилось, один из них перед смертью себе побрился.
Было дело.
Ну, это бог с ним. Ну, и в советские это времена, ведь, если сравнивать выпускника московской школы, ну, я грубо говорю, московской школы или питерской, да, средней школы, и какого-нибудь мальчишки с Чукотки, было совершенно разное образование.
Это правда, Анна. Ну вот Артем, например, как мне кажется, совершенно справедливо пишет. Ну вот сейчас нас с вами заставь с косинусами поработать или тригонометрическим кругом. Чего мы сможем... И больше того, мы не могли этого сделать сразу после школы.
Ну это смотря кто. Если кто-то увлекался математикой, как он, мой муж покойный, так он всю жизнь математикой увлекался.
Ну так это узок их круг.
Ну, узок их круг, это мы идем в университет, в любое учебное заведение для того, чтобы получить профессию. Если я не физик, я не пойду в физтех. Если вот наши лоси ни черта не интересуются ни историей, ни, прости господи, литературой серьезно, так они и пошли в Бауманку. Вот, кстати, выпускников Бауманки сейчас с удовольствием приглашают в европейские фирмы. Даже сейчас не отозвали предложение о работе.
Но
условие
быть,
только одно.
Может быть, благодаря тому, что этот Болонский образовательный процесс был?
Я не знаю, Юрий Викторович. Они действительно получают хорошее профильное образование. А общее образование, конечно, не годится никуда.
Понял.
Они все выходят какие-то вот узконаправленные.
Ну, они,
шаг влево, шаг вправо.
Но они, зато у них есть Яндекс и Гугл. Они могут поискать и найти ответ довольно быстро. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Прошу.
Ну, во-первых, хочу заметить, что в любой физически большой стране разница между образованием в центральных регионах и в отдаленных есть. В США то же самое, в Канаде. В маленьких странах, вот в Финляндии, например, где я там в свое время работал, там разницы нет. Маленькая страна, там все сконцентрировано, все примерно одинаково. Но и это первое, это школьное образование. И, конечно, школьные программы, на мой вкус, я сам учился в очень специальной школе, и я думаю, что школьные программы должны быть разные, потому что дети разные, люди все разные, и поэтому каждому свое, как говорится. Если человек способен к языкам, ну, то есть, знаете как, если заставить рыбу летать, она будет думать, что она самая плохая в мире птица. Вот, это что касается школьного образования. А что касается высшего образования, ну вот Анна верно сказала, Бауманка, физматы, питерский, московский, и спецшкола КГБ СССР. Вот это образование за рубежом ценилось. Гуманитарное образование наше, любое, журфак, истфак, МГУ, МГИМО тоже по большому счету, за исключением там языковой школы, это все никому там за рубежом не нужно по большому счету. Вот, потому что это
нет, связано с тем, что... Понимаете, что... одно дело, нужно или не нужно, другое дело, без бумажки мы ж букашки.
Это здесь, в России, а там ты с этой бумажкой тоже букашка, потому что, я объясню, почему так происходит, потому что математика, она во всем мире одинаковая, программирование во всем мире одинаковое, физика, она везде одна и та же.
Да, а историю КПСС преподают не во всех странах, я понял. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье. Ну вот о советском образовании. Вообще, для чего существует образование? Важнейшая ипостась в человеческом обществе. Для того, чтобы это общество стало богаче, чтобы развита была ее общество, это промышленность, техника, гуманитарная сфера и так далее. Так вот, выпускники советского образования, я так буду косноязычно говорить, собравшиеся вместе, лучшее в мире образование, спокойно привели эту страну в тупик полный, что в промышленности, что в сельском хозяйстве,
больше того, что Михаил, в политической сфере. Больше того, мы уже сегодня в процессе обучения, как раз люди, получившие лучшее в мире советское образование, теперь говорят, что к нему надо вернуться, что невозможно.
Это не просто невозможно, это нелепость. Вот. Но именно сегодня начали то, что нас может опустить еще именно люди с советским образованием. Потому что я просто не представляю, как можно говорить о величайшем образовании и лучшем мире, если эти образованные люди привели страну в тупик, она просто развалилась. Значит, они были плохо образованы, они были плохими специалистами.
Ладно, давайте все-таки вернемся к теме. Вы любите вот такие огромные массивы.
Процесс. Да. Я думаю, что 99% учителей наших школ, директоров, и даже в вузах вообще не понимают, что это такое.
Ну, поэтому можно и отказаться тогда. Или все-таки...
Конечно, потому что никакого Болонского процесса в нашем образовании
Может быть, наоборот, попытаться объяснить им, наконец.
Конечно, его еще нужно ввести. Так же, как у нас все кричат, что капитализм разрушил нашу страну. Никакого капитализма у нас не было за эти 30 лет ни одной минуты.
Да, сложно разочароваться в капитализме, если ты еще его не попробовал в нормальном виде. Так и с Болонской системой, говорит Михаил. Идеология привела в тупик, а не образование, думает Олег. Возможно. Интересно, люди, которые разбирают тележками сахар, они где получили образование? В СССР это какие-то агенты Госдепа? Или все-таки, боюсь, что это все-таки советское образование? Дэнчик говорит, мы никогда не вернемся к советской системе, потому что учителей тех нет. Время другое. И дети другие. Надо сказать. Нет ни тех учителей, ни тех школьников. Это тоже важно. 7373948. Еще 4 минуты на голосование. Не забывайте, у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается голосование. Степашин предложил, как главный юрист России, выйти из Болонского образовательного процесса. Что вы думаете об этом? Да, нужно вернуться, причем к советской системе. Проверенная, работала. Да, нужно искать что-то другое, но свое. Третий, нет. Интеграция образования критически важна. Четвертое, не знаю. Голосование продолжается, еще 4 минуты будет продолжаться, потом подведем итоги. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва. Вот я согласен с Анной, да, но она сказала слово «идеология». Я другое слово назову. Советская система, вот именно школьная система, я учился при советах, скажем так, она была заточена на воспитание прежде всего, а потом уже как бы на образование. Вот. И задача советской школы, была, чтобы человек не вырос подонком, прежде всего.
Вы знаете, вот, тогда она не всегда была эффективна, подонки росли.
Нет, она была эффективна, поверьте мне. Вот в этом плане она была эффективна. Причем...
Такое впечатление, что такая, у нас было несколько Советских Союзов. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Но тема правильная. Там воспитывали. Если мы хотим обучать, то, наверное, нужно думать о чем-то другом. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Борис Семенович.
Ну, советская система не была эффективной, потому что, когда я выступил на партсобрании против реформ Горбачева, когда все стало ясным, то меня никто не поддержал из наших 80 коммунистов. Все с высшим образованием, некоторые с кандидатскими и докторскими степенями.
Ну, потому что по телевизору-то другое говорили.
Да дело не в телевизоре.
Да в телевизоре в том числе.
Система любая должна опираться прежде всего на правду, на возможную истину на сегодняшний день.
Хорошо, тогда Болонский процесс тут при чем?
А я вам скажу так, что вот смотрите, в Соединенных Штатах, наверное, все там в этой системе образования, но когда я слушаю и смотрю их политических деятелей, у меня волосы, ну, грубо говоря, дыбом встают. Понимаете, такого маразма я не представляю, как можно до такого доходить.
А наших, когда слушаете?
Ну, значительно лучше.
Понял, спасибо. То есть советских подонков нет, пишет Риот. Виталий, а откуда банды в 90-е, если тогда все прекрасные такие были выучены? Непонятно. 7373948. Прошу вас, да.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Я хотел сказать, что я с вами полностью согласна, что очень много зависит от учителей. Но если существует программа, которая систематизирует знания, она обязательно должна быть основополагающей. Действительно, чтобы у нас хотя бы единая...
Но смотрите, это может быть только наша программа, или вот как в данном случае с Болонским образовательным процессом, это некая более глобальная штука?
Вы знаете, наверное, и стоит использовать лучшие, так сказать, элементы из Болонской системы, но пока вот практика показывает действительно, что западники, которые получили это высокое образование, такие ляпы делают на международной арене, и высказывают, что начинаешь сомневаться в ней.
То есть, что вы имеете в виду, хотя бы один пример?
Ну, хотя бы когда сказали, что англичане никогда не считают, что Воронеж – это Российская Федерация.
И вы полагаете, что это пример качества образования? Хорошо, принято. Если в студенческой столовке дешево, значит, образование хорошее. Если нет, то ректор гребет бабло лопатами. Пишет Халдей, не очень понятно, какое это отношение имеет к нашей сегодняшней теме. Еще один или два звонка. Давайте 7373948. Прошу вас, да.
Добрый вечер. Братцы, хочу вам сказать только один маленький пример, почему наше образование, наше советское, было лучше, чем современная Болонская система. В наше время нас всех учили думать. Думать и принимать правильные решения. Посмотрите, сейчас к Илону Маску приходят новые ребята, им пытаются дать задачу, там, рассчитать баллистическую траекторию ракеты. А они, выпускники Болонской системы, просто это элементарно сделать не могут.
А где вы это увидели?
Где-то, это даже Илон Маск писал о том, что ему приходят специалисты, такие, знаете, выпускники Гарварда, Стэнфорда, понимаете, они элементарных вещей не могут
так сделать. Нет, просто вы так говорите, что это всегда так, может быть, был какой-то пример. Ладно, у нас было голосование. Голосование было довольно четко сформулированное. Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин считает, что России следует выйти из Болонского образовательного процесса. И мы спросили, что вы думаете об этом. Было четыре варианта ответа: про возврат к советской системе, про то, что нужно искать что-то новое, про то, что вы не знаете, как правильно ответить на этот вопрос. Самый популярный ответ, в общем, можно было предположить, что это будет он. Да, нужно вернуться к советской системе, сказали 53%, несмотря на то, что, как кажется, все спикеры сегодня говорили, это просто невозможно. 19% сказали, нужно искать что-то другое, но свое. 15% сказали, что интеграция образования критически важна, выходить не нужно. И 13% написали, что не знают. Это была программа «Своя правда». В следующем часе Александр Асафов.